Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор, общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Сегодня мы будем говорить о некоторых тенденциях, которые нас с Филиппом Александровичем тревожат. Думаю, что не только нас, а кого-то эти тенденции, наверное, совсем не тревожат, а даже радуют.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. И вот я скажу, что инфоповодом для нашей встречи, нашего довольно серьезного разговора, послужило заявление одного из депутатов Государственной Думы от партии «Единая Россия», что следует убрать из школьной программы произведения Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». При том, что полной книги в детской школьной программе, естественно, «Архипелага ГУЛАГа» никогда не было, а там был некий такой дайджест, то есть отдельные главы были взяты, избраны для ознакомления со школьников с этим эпохальным и очень важным для понимания истории нашей страны произведением. И вот этот инфоповод, он запустил в обществе целую волну, в общем, полемик, волну столкновений мнений, и, в общем, вот уже 2 недели общество у нас бурлит на эту тему. Мы тоже решили откликнуться на этот общественный разговор.
А этот уважаемый депутат наверняка привел какие-то аргументы в пользу своего мнения.
Безусловно, он просто сказал такую вещь, что это произведение себя исчерпало, отжило, что оно не актуально, что оно не растит подрастающее поколение в духе патриотизма, и что надо его срочно убрать из школьной программы. Правда, через несколько дней из его же партии человек опроверг, что есть такие планы убрать Солженицына из школьной программы. Но, тем не менее, разговор пошел в обществе, и я считаю, что нам надо тоже откликнуться на эти аргументы противников Александра Исаевича, и мы вот сегодня попробуем с нашим замечательным ведущим эту тему как бы поднять. Ну, в рамках, конечно, возможного.
Не знаю, можно ли верить тому, что написано об этом в интернете, но здесь цитируют этого уважаемого депутата. Якобы он говорил о том, что многие факты Александром Исаевичем были высосаны из пальца, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию, за то, что он вымрал в грязи свою собственную родину. Филипп Александрович, как вы думаете, о каких фактах идет речь? Что Александр Исаевич выдумал? Что он высосал из пальца?
Я читал, естественно, «Архипелаг ГУЛАГ» не один раз. Первый раз я его прочел на рубеже 80-х-90-х годов, когда отрывки из него печатались в журнале «Новый мир». Это тогда очень сильно прогремело. Потом, в 91-м году, я купил издание «Собрание сочинений Солженицына». Оно было издано еще в 91-м году. Вот оно у нас перед нами лежит с закладками. Я принес в студию «Архипелаг ГУЛАГ», как раз взял эти 3 тома. Я его прочел уже полностью, спокойно, как вот с карандашом, внимательно. Это, конечно, огромное полотно, это свидетельство обвинения. Я бы назвал это книгой русской скорби. И мне очень непонятны наши критики, вот эти ненавистники Солженицына, которые путают ГУЛАГ с родиной, путают палачей там со своими родными. Тут какая-то, знаете, аберрация очень вот нехорошая. Я всегда вот когда слушаю этих критиков, этих ненавистников Солженицына, у меня всегда вот возникают очень странные чувства.
Конечно, приговоры приводили в исполнение определенные люди. Но это же было все спущено сверху. Этой политикой кто-то занимался, политикой уничтожения неправильных людей. И поскольку этим занималось руководство страны, то всякий уважающий свое руководство должен его поддерживать. Ведь написано, что нет власти не от Бога.
Это очень превратное толкование этого отрывка из Священного Писания. Власть бывает разной. Она бывает разной по качеству. И вот мы знаем прекрасно из библейской истории, что были нечестивые правители. Царь Ирод, царь Нимрод, Антиох, который там уничтожал избранный народ, в маковейских книгах мы можем прочесть. То есть, есть примеры правителей, которые абсолютно себя вели неправильно.
Значит, такие правители посланы народу для очищения, что уже хорошо. Горькое лекарство. Опять-таки, есть миф о том, что Сталин чуть ли не покаялся, что он уничтожал исключительно врагов. Конечно, случайные люди, наверное, попались, но лес рубит, щепки летят. Так ведь?
А вы знаете, чья это любимая была поговорка, кстати, лес рубит, щепки летят? Генриха Гиммлера, главы карательных органов нацистской, так сказать, Германии. Надо очень, так сказать, осторожно относиться к такого рода поговоркам, когда речь идет о судьбах людей. И совершенно очевидно, что коммунистический режим, он был репрессивным и богоборческим. И у него были определенные установки. Установки не просто какие-то там, знаете, кто-то что-то сказал, а установки институциональные. То есть это борьба с религией, например. Борьба классовая, которая была сутью советского режима. Что были классы, которые были приговорены фактически к уничтожению. Которые там поражались в правах. Мы же это с вами прекрасно знаем. Это вся информация из открытых источников, понимаете? И Солженицын, который в основу своего произведения положил свидетельские рассказы по порядка 250 человек. То есть это люди, которые сидели, люди, которые страдали. То есть он собирал эти показания, он их обобщал, и он свел их в книгу, эти рассказы. Он их обработал определенным образом, естественно, вот это вот все рассказы. И, собственно, их-то никто и не опроверг до сих пор. Противниками Солженицына вырываются из контекста и перетолковываются определенные там его какие-то пассажи. Но потом, когда ты начинаешь читать, перечитывать вот эти претензии, и ты берешь, собственно говоря, произведение, оказывается, что все не так, как они говорят. Я не вижу никакого очернения нашей страны. Я вижу то, что человек поднял вот этот кровавый коммунистический фундамент, на котором советская, так сказать, власть строила страну, и который дорого нашей стране в результате очень стоило.
Дело в том, что для очень многих людей сказать неприятную правду о ком-то – это значит очернить. Предположим, я скажу о ком-то, что этот человек, находясь на своем месте, властном, ворует. Есть доказательства этому, да? Ну, вот для его родственников я его очерню. Для тех, кто его любит, я его очерню. И вот для людей, которые беззаветно любят свою родину, и любое прошлое своей родины, в том числе и советское, для них сказать что-то нехорошее о родине, это уже очернить ее. Да, пусть это нехорошая правда, но это же нехорошее.
Дело в том, что сама советская власть признала то, что при ней, так сказать, творилось, собственно. Мы после сталинского времени, мы прекрасно знаем, что были выпущены из лагерей люди, они были реабилитированы, то есть, значит, они были осуждены и убиты или посажены в лагеря, значит, неправильно, если им дали реабилитацию. И о реабилитации можно говорить очень, кстати, много. Там были миллион людей, были реабилитированы, понимаете? То есть процесс-то шел, и это было советской властью, пусть частично, пусть в рамках там коммунистической системы были признаны вот эти нарушения очень серьезные. Просто Солженицын пошел дальше, он вообще размотал всю вот эту вот спираль, как большевики, захватив власть, стали строить карательный аппарат, как они устраняли сначала своих там настоящих врагов, потом они устраняли оппозицию, потом они устраняли там кулаков, потом они устраняли попов и так далее. То есть он показал всю вот эту вот страшную картину террора, страшную картину растления нашего общества вот этими вот репрессивными методами, потому что если мы думаем, что репрессии, они только убивают и только калечат вот жизнь вот он физически, то нет, они калечат все общество, понимаете, потому что все общество при этом присутствует, и от него требуется одобрение вот этих вот чудовищных, понимаете, действий. Поэтому Солженицын как раз затронул-то очень глубокие вопросы, почему его ненавидят сторонники лагерного государства, казармы, потому что он говорит о сбережении народа, он поднимает пласты, и они ему не могут это простить. Вот если бы он просто бы написал бы свои воспоминания о том, как он сидел лично, как там шли его личные дела в лагере, как, например, вот Варлам Шаламов написал только вот о своем лагерном опыте там, или там Евгения Гинзбург там написала там «Крутой маршрут» о своем сидении в тюрьме. Вы знаете, к ним бы не было бы особых претензий даже, даже у тех же сторонников там репрессивного коммунистического режима. Ну, написали, конечно бы они бы поскрипели бы зубами, жалко, что не всех там грохнули в лагере, еще кто-то вылез и что-то написал. Но Солженицын для них опасен тем, что он обобщил знания, что он собрал свидетельские показания, потому что архипелаг ГУЛАГ – это огромное свидетельство обвинения системы с тем, что она сделала с Россией в 20 веке. Почему советская власть так на него ополчилась? Почему они его изгнали из страны? Почему они его лишили гражданства? Да потому что он затронул очень серьезные вопросы, которые прощать было нельзя.
Например?
Например, вот он пишет в «Архипелаге ГУЛАГ», как складывалась репрессивная система. Вы помните, у нас была с вами недавно был разговор о Соловках. Да, вот Соловки были, это такой был протолагерь, из опыта которого потом ГУЛАГ как бы расширился на всю, так сказать, страну. Это сеть лагерей, это сеть выжимания соков из людей, вот эти вот стройки коммунизма, где зэки эти строили, значит, эти каналы, эти заводы и гибли там тысячами. Понимаете, это была репрессивная, мощная система. У нее была огромная экономическая подоплека, потому что ГУЛАГ – это не просто люди, там, сидевшие в тюрьме, а это люди, каторжные работавшие на, так сказать, систему, на страну. И, кстати, их подвиг-то надо помнить, трудовой, как они отдавали жизни. Вот на строительстве одного Беломоро-Балтийского канала погибли десятки тысяч людей. Разве мы можем это забыть? Это наши, между прочим, соотечественники. Это не какие-то там марсиане где-то там пострадали, понимаете? И сейчас есть определенная тенденция замазать эти преступления. Вот эта вот ура-патриотическая пропаганда, совершенно неадекватная, определенными кругами сейчас разгоняется. Конечно, им Солженицын мешает в школьной программе, потому что школьники прочтут и будут задавать вопрос, а как такое могло быть, а не повторится ли это вновь с нашей страной? Потому что разговор о прошлом, я вам скажу, это всегда разговор о будущем. Мы же ведь не какие-то пунические войны тут обсуждаем и проблемы Древнего Египта, а мы обсуждаем нашу недавнюю новейшую историю. Прошло-то совсем недавно времени. Еще живы старики глубокие, которые пережили эти репрессии и гонения. Это все живое, это все еще, знаете, корочкой покрылось только, рано-то. И, конечно, эти люди, они хотят дезавуировать память о Солженицыне, облить его грязью, сказать, что он клеветник, лжец. А вот наш президент считает иначе. Именно Владимир Владимирович Путин попросил внести в школьную программу главы из архипелага ГУЛАГ.
Вот, кстати, РБК напоминает, что фрагменты архипелага ГУЛАГа были внесены в школьную программу по поручению Владимира Путина в 2009 году.
Это было сделано 14 лет назад по представлению нашего президента, который с Александром Исаевичем лично общался и очень его уважает. И, кстати, памятник к столетию Солженицына был открыт Путиным в 2018 году. Я очень хочу это напомнить людям, которые обливают грязью Солженицына, что вы обливаете грязью Путина на самом деле и его обвиняете во всех смертных грехах, что якобы Путин не знает и не читал, получается, по вашей, так сказать, логике, что писал Солженицын. А Путин прекрасно знал, что пишет Солженицын, и он оценил этот труд писателя, его пользу для страны. Поэтому наш, так сказать, президент попросил это внести в школьную программу. И я вам скажу более того, убрать это из школьной программы не получится.
РБК приводит цитату президента Путина: «Эта книга востребованная, и без знания того, что здесь изложено, у нас не будет полного представления о нашей стране, и мы с трудом сможем думать о будущем». Очень похоже на то, что вы только что сказали.
Да, я полностью с нашим президентом согласен. Он человек патриотический, он человек, знающий историю, и он понимает значение Солженицына для нашей страны, как он понимает значение Ильина, философа, которого он часто цитирует, на которого тоже клеветники уже ополчились, которые тоже мешают его с грязью. Понимаете, это удар по Путину на самом деле делается, потому что Путина они и боятся, так сказать, критиковать, а они обливают грязью тех авторов и тех, так сказать, людей, которые ему дороги и интересны. Между прочим, я вам еще одну скажу вещь, что прах Ильина, который был перенесен в Россию из, так сказать, Швейцарии, это было сделано с помощью нашего президента. Между прочим, я хочу вот ответить клеветникам Солженицына, которые его обвиняют, что, значит, Солженицын якобы в своем произведении сказал о 100 миллионах расстрелянных. И вот они мусолят вот эту с ими же измышленную, значит, тему с целью уличить писателя во лжи. И вот я вам прочитаю, что написано, собственно говоря, на эту тему в архипелаге ГУЛАГ. Цитата. «Во сколько же обошлось нам это сравнительно легкое внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавления голода, повышенной смертности в лагерях, включая дефицит от пониженной рождаемости, оно обошлось нам в 66,7 миллионов человек. 66 миллионов, 55, свой или чужой, не онемеет ли? Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаенной и раздерганной советской статистики, но страшные тьмы погубленных наплывают также». Вот что сказал Солженицын о потерях от террора, голода, репрессий и пониженной рождаемости в связи с этим. Ни о каких 100 миллионах расстрелянных, как видим, разговора не идет. То есть, значит, получается, что люди, читающие Солженицына, намеренно искажают его слова. А действительно, потери-то ведь колоссальные вместе с демографическими. Они примерно и укладываются вот в эти приведенные в его романе цифры. Следующая тема, что значит очень любят критики и хулители Солженицына говорить, что он одобряет власовщину, там, бандеровщину. Но я тоже вот пересчитал то, что он пишет, специально нашел, не поленился, сидел. И я не вижу никакого одобрения. Зачем вот эти вещи говорить? Солженицын был фронтовиком. Он пошел на фронт добровольцем, он кавалер боевых орденов. О какой власовщине он мог говорить прямо вот как истолковывают его оппоненты? Да, он коснулся этого болезненного и страшного явления, что во время Великой Отечественной войны был коллаборационизм, то есть сотрудничество с врагом. И он попытался как-то это понять, явление. Не от того ли, что советская власть очень много обидела или убила людей, появились вот эти вот пресловутые власовцы. Но этот же взгляд не, так сказать, устраивает наших политруков новоявленных. Они обвиняют Солженицына в том, что он говорит, что власовщина – это хорошо, но я прочитал, и где там это хорошо? Этого нет. Он просто рассматривает это как, так сказать, трагедию нашей страны, когда у нее появилось такое количество людей, повернувших оружие против своего народа. Да, власовщина – это преступление, это действительно очень тяжелое явление. Но откуда оно взялось? Давайте подумаем, откуда оно вышло. Давайте тогда посмотрим на 25 лет пред, так сказать, военных. А что там у нас творилось? Как раскулачивали людей, как их лишали прав? Да, какие-то люди озлобились, к сожалению. И они пошли против своей страны. Никто это не оправдывает. Но надо знать истоки появления подобного рода настроений и фактов исторических. А не обвинять Солженицына во власовщине или там бандеровщине, понимаете?
А с другой стороны, как воспитать из детей патриотов, если рассказывать им о том, что их родина когда-то была вот такой? То есть, что их родина не абсолютное добро во все времена, а иногда их родина была воплощением, ну, чуть ли не абсолютного зла.
Надо говорить людям правду, потому что в истории любого государства, а мы сейчас будем говорить про нашу страну, есть трагические страницы. И на лжи, на замазывание правды нельзя ничего построить. Патриотизм – это зрячее чувство, это любовь к своему отечеству, к своему народу. А есть люди, которые любят власть, а не свою страну, которую путают, простите меня, родину с парткомом, концлагерь, понимаете, с домом, так сказать, культуры. Это аберрация, это разрушение нравственного сознания. Простите, мы с вами христиане, нас с вами жить учит священное писание, которое требует от нас развлечения добра, так сказать, и зла. И мы должны зло называть злом, а добро называть добром. Подвиг называть подвигом, а предательство и подлость называть подлостью и, так сказать, предательством. Иначе мы ничего с вами не построим никогда полезного для наших, так сказать, детей. А сейчас о них идет речь, потому что речь идет о школьной программе.
Филипп Александрович, это очень сложно все, знаете, вот то так, то эдак. Вы мне вот четко скажите, Россия в 20 веке – это добрая страна или недобрая?
Россия в 20 веке – это страна трагическая, это страна трагических противоречий, страна великого, так сказать, героизма, страна, давшая миру новомучеников и исповедников российских, которые по количеству сравнятся с 300-летними гонениями в Римской, так сказать, империи. У нашей страны есть разные страницы. Есть штурм Рейхстага, есть подвиг под Москвой наших, так сказать, воинов, а есть вот страницы трагические из архипелага ГУЛАГ, где наших отцов и дедов гноили в лагерях. Это тоже правда. И если мы совместим правду, то мы ее и добьемся в будущем. А если мы будем врать, понимаете, если мы будем замазывать, и если мы будем заниматься лакировкой, как говорили в советское время, то мы ничего не добьемся, потому что правда всегда выйдет на поверхность. И если есть опухоль в организме, то ее надо удалять, а не делать вид, что она не существует. Это очень опасная практика.
Очень сложно такие правды совмещать в одной голове. Вот у меня один знакомый мне сказал так, что если ты любишь какого-то человека, ты не видишь его отрицательных черт. Вот ты просто не замечаешь. В этом и есть любовь. Переводя это на нашу тему, могу сказать так, что если ты в своей родине начал замечать что-то плохое, ты ее не любишь. И если ты любишь родину, ты вообще не видишь ничего плохого. Ты не можешь видеть плохого в том, что ты любишь. А если ты видишь плохое в том, что любишь, значит, ты не любишь.
Это странный какой-то подход, знаете, это какое-то искажение. Вот, человек должен все видеть, все понимать, и при том, а вы опять путаете родину с государственным аппаратом и системой. Это разные вещи. Это совершенно вещи из двух разных плоскостей. а потому что никто любить государственный аппарат, вы знаете, это странно. Вот сравнивать свою, допустим, мать или там свою жену или своего сына с государственным аппаратом, знаете, это странно. Я такого вообще не слышал.
Ну как же, помните, как любили партию заслуженные большевики, да и не только, наверное, заслуженные, может быть, и рядовые. Вот рассказывают об одном человеке, которого в 1937 году увезли в места не столь отдаленные, а он своему сыну сказал, чтобы сынок не смущался: люди ошибаются, партия никогда.
Мы христиане с вами, для нас эта партия не существует. Это была богоборческая партия, она, собственно, была на ложных основаниях построена. Собственно, ее конец бесславный в конце 80-х годов, он это подтвердил, всего лишь 70 лет, равных вавилонскому пленению, кстати, 70-летнему.
Оказалось, не такой уж конец, до сих пор существует, ну, по другим названиям, ясно, что это те же люди.
Я бы, конечно, не стал бы сейчас погружаться в такие, в политические дебри, но выскажу свое оценочное суждение. Это партия реваншистов. Вот. Это партия реванша красного, и мне ее деятельность сомнительна. Я вам скажу, как человек с социологическим образованием, понимающий в политике, мне очень сомнительно это все. Это мое оценочное суждение.
Не все с вами согласятся. Мне кажется, что возвращение к светлому прошлому чают не только люди старшего поколения, но и многие из тех, кто застали Советский Союз уже на излете. Вот существует еще одно замечательное предложение. Солженицына убрать, как мы сейчас с вами об этом говорили, а вернуть Павку Корчагина.
Да, вот тут уже вроде даже министр просвещения Кравцов сказал, что вот Владимир Владимирович встречался с некими там ветеранами и общественниками. Ему предложили вернуть в школьную программу такие произведения, как «Молодая гвардия» и «Как закалялась сталь». Ну, президент сказал, что мы подумаем. Ну, как говорится, разумный ответ, да, главы государства. Конечно, будем думать, будем обсуждать. Но тут же Министерство просвещения взяло под козырек и сказало, что вот уже, значит, этот вопрос уже фактически решен. Да нет, дорогие мои, «Как закалялась сталь» – это произведение одиозное. Можно его назвать вообще коммунистической агиткой. Собственно говоря, ну, вот я его читал, потому что я закончил советскую школу, я с ним прекрасно знаком. Это агитация революционная. Павка Корчагин – это человек, порожденный революцией, смутным временем, он коммунистический фанатик, он одержим классовой борьбой. Мне очень там такой вот момент запомнился, он же учился в школе, и он ненавидел закона, так сказать, учителя, батюшка ему не нравился, и он ему насыпал махорку в тесто для куличей. Вот, из-за чего его изгнали из школы. И вот там такой неприятный образ священника, очень такой тяжелый показан, знаете. Ну вот, я не знаю, вводить в наше время в программу такое произведение, где такое отношение вот к религии неуважительно. У нас все-таки с церковью, у государства сейчас комплементарные отношения. Как называется социальное сотрудничество. Я не хочу, чтобы мои дети, а у меня вот, например, 3 сейчас школьника, у меня вообще 6 детей, и 3 из них сейчас школьники. Я не хочу, чтобы они это произведение читали. Я считаю, что оно будет в них вселять ненависть. Оно будет в них вселять идеи классовой борьбы, экстремизм. Это вообще подходит под, так сказать, статьи, между прочим, Уголовного кодекса. Я не знаю, на кого можно воспитать на этом произведении с таким духом ненависти, с таким духом разрушительства, понимаете, с таким духом экстремизма. Это очень опасное произведение. Поэтому я призываю вас, уважаемые слушатели, писать электронные письма министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой не включать это произведение в школьную программу, остановиться. Потому что всегда же надо ведь подумать, как наш президент сказал, что мы подумаем. Вот давайте думать, обсуждать, прежде чем что-то включить в программу. И никакого патриотизма Павка Корчагин не принесет подрастающему поколению, понимаете? Он принесет экстремизм и внутреннюю смуту для нашей страны. Надо очень осторожно вносить какие-либо произведения в школьную программу, потому что то, что находится в школьной программе, это является эталоном, это является предметом для подражания. Вот когда тебе в школе дают произведение, тебе учитель говорит, как бы следуй за главным героем. А почему нам, например, не вот внести в школьную программу такое произведение, как «Повесть о настоящем человеке», где наш боец, летчик сбитый, сначала шел по лесу вот, на отмороженных ногах, а потом после ампутации летал еще на самолете, вернулся в строй. Почему вот это произведение не внести в школьную программу, где родину защищают, а не идеологию, простите меня, коммунистическую, как этот вот Павка Корчагин, с ненавистью, понимаете, к буржуям и попам? Зачем нам это нужно? Мы что, хотим повторить историю? Мы хотим повторить революцию с гонениями на церковь, с массовым террором, понимаете? А я вот не хочу, чтобы моя страна пошла по этому пути вторично. Вижу в этом опасность. Я так понимаю, что люди, которые хотят убрать архипелаг ГУЛАГ из программы, это те же люди, которые нам пытаются, извините меня, всучить, как закалялась сталь. Понимаете, это одна и та же рука делает, понимаете. Мы будем против этого выступать, общественность православная, особенно те люди, у которых есть дети, школьники.
Да, тенденции, конечно, очень тревожные. Я отчасти понимаю людей, которые хотели бы вернуться в свое светлое прошлое. Действительно, капитализм оказался не так уж хорош, как нам об этом говорили, и альтернатива ему видится только одна – возвращение в замечательную страну, где были гарантированы бесплатное образование и медицина, где люди верили в завтрашний день, где никто не боялся потерять работу, где было много еще чего хорошего, где было наше детство, чья-то юность, чья-то молодость, как сказано Александру Сергеевичу Пушкину, что пройдет, то будет мило.
Александр Александрович Солженицын сказал очень важную вещь, что нашей стране нужна идеология сбережения народа. Вот когда у нас будет идеология сбережения народа, когда у нас будет отношение к людям бережное, когда мы будем исправлять те язвы, которые есть в современном обществе с помощью мудрого слова, правильных решений, вот тогда наша страна будет действительно процветать. А возвращение, понимаете, в репрессивное прошлое, возвращение в репрессивный барак, понимаете, и лагерь нам абсолютно не нужно.
Отношение к людям как к расходному материалу – это наша российская традиция, насколько я понимаю. Людей особо никогда не берегли. Территории большие, людей много, бабы еще нарожают. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы люди, которые оказываются у власти, вдруг начали беречь собственный народ. Я полагаю, что как минимум должно быть какое-то уважение к человеку, к человеческой личности, к достоинству человека, к жизни человека. Но чтобы это уважение появилось, должна поменяться культурная парадигма. Уважения, к сожалению, в нашем обществе немного. Даже рядовые члены общества друг друга не особо уважают. Я вот помню, кстати, как в моем детстве ни один человек не позволял себе зайти в вагон метро, пока из него не выйдут все, кто хочет выйти. Наверное, надо начать с уважения друг к другу, а потом, может быть, мы дойдем до любви. Но пока нет даже элементарного уважения, как мы можем говорить о народосбережении? Если нет уважения в обществе, то его не будет и среди тех, кто из этого общества поднимется на вершину власти. У нас же люди во власть приходят не с Луны, свалившиеся, а такие же граждане Российской Федерации, как и мы все.
Я с вами согласен. Надо просто работать над обществом. Надо вырабатывать идейный и нравственный консенсус в государстве. Надо работать с проблемами и язвами общества, а не возвращать тоталитарный режим коммунистический, с монополией коммунистов, понимаете? В очередной раз, понимаете? Это ничего не приведет. Это просто приведет к катастрофе нашу, так сказать, страну. Я вам могу сказать так. Вот эти игры политиканские со всеми этими возвращениями светлого прошлого, они могут привести к очень серьезным последствиям. И не дай бог это произойдет.
К сожалению, пока я не вижу фактов, которые могли бы говорить о том, что люди, от которых это зависит, с вами одного и того же мнения. Я вижу обратное. Страна постепенно краснеет при поддержке довольно большого количества наших сограждан.
Я вижу разные тенденции, я вижу разные мнения. Пока идет обмен мнениями, идут полемики. Иногда они горячие, иногда они там даже резкие, но это нормально. Я пока не вижу, что все вот так фатально. Просто надо на определенные вещи действительно резко отвечать. Нам, говорю, вот я повторюсь, будем писать министру Сергею Кравцову, и я вас призываю это сделать. «Как закалялась сталь» – это не то произведение, которое приведет к миру в нашем обществе. Оно приведет к междоусобному конфликту.
Не будет возвращено это произведение, будет возвращено нечто подобное. Не будет возвращено нечто подобное, будет возвращено третье. Эти люди, когда их выгоняют в дверь, возвращаются в окно, как семь злейших духов.
Ну да, конечно, это и духовное явление, но сейчас великолепное время. У нас есть свобода проповеди. Изданы замечательные церковная литература продается. Святые отцы, священное писание свободное лежит. Берите, возвращайтесь в свои церкви. Овладевайте духовными знаниями.
Прекрасный призыв, только не на волнах радиостанции «Радонеж», где люди и так всем этим занимаются. А что касается остальных 98%, я, конечно, очень хотел бы разделить ваш оптимизм и веру в то, что люди начнут каким-то образом заниматься своим духовным развитием, но, к сожалению, я не вижу таких тенденций.
Ну, мы будем работать над этим. Надо построить алтарь, огонь же сойдет с неба.
Спасибо, Филипп Александрович, за вашу неравнодушную позицию. Я надеюсь, что у вас все получится. Спасибо за то, что вы находите время приходить к нам в студию и говорить со мной и нашими слушателями о таких важных проблемах. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был постоянный автор радиостанции «Радонеж», общественный деятель Филипп Александрович Гриль. У микрофона Илья Сергеев.
Спасибо за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Апостол». Мы сейчас будем толковать и изъяснять первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Как всегда, это будет делать протоиерей Георгий Климов, а читать буду я, Евгений Никифоров. Итак, сейчас мы приступим к главе 12, которая, батюшка, мне кажется, крайне важна. Да. Опять-таки, она и догматически важна. Она практически говорит здесь о природе церкви, о природе духа, о дарах духа. То есть важнейшие и переважнейшие вещи.
Да, здесь, можно сказать, экклесиология апостола Павла, учение о церкви.
Да, да. Итак, я сначала прочту, наверное, до 12 стиха, а потом мы остановимся и дальше продолжим чтение. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Но все же производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». И вот здесь я хотел бы сразу, батюшка, чтобы вы сказали нам, что такое, ну, во-первых, что это за дары духовные, о которых он дальше будет говорить, и о чем он говорил, что вели вас, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вас вели. Что это такое имеется в виду?
Ну, вообще здесь надо обозначить связь с предыдущими главами, во-первых. Вот 11 глава заканчивается словами: «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». И последнее вот предложение 11 главы: «Прочее устрою, когда приду». И вот интересно, что следующее предложение в русском переводе опущен, союз «но». То есть читать нужно: «Но не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». То есть вот о прочем апостол Павел скажет, когда придет, но о дарах духовных это настолько важно, что он не требует отлагательства этот вопрос. Ну и, соответственно, почему мы можем поставить здесь такой вопрос? И это связано с тем, что апостол Павел, конечно, печется о духовном состоянии коринфской общины. Он понимает, что разделение, которое уже произошло, помните, в начале послания, одни Аполлосовы, другие Кифины, третьи Павловы, четвертые Христовы, оно произошло, конечно, не на ровном месте. Оно вызвано, с одной стороны, гордостью коринфян, которые одни дары имеют высокие, другие, как им кажется, низкие, третьи вообще, можно сказать, ничего не имеют, завидуют, вот зависть, там, надмение и так далее. Все это вызывает жуткое разделение в коринфской среде. И для апостола Павла очень важно загасить вот это разделяющееся общество верующих христиан. И вот что апостол Павел здесь предпринимает. Ну, во-первых, он дает целое учение о дарах, которые все от Бога Духа Святаго. Но интересно, что предваряет это, можно сказать, таким вот замечанием непонятно к чему, что вот когда вы были язычниками, то были идолослужителями и ходили. И по объяснению толкователя это связано с чем? Конечно, наивысшим проявлением даров или вот харизматичности верующего человека у коринфской общины считалось говорение на языках.
Ой, апостол, дальше это очень интересно.
Апостол Павел не случайно называет вещь. Практически последним этот дар. Там, ну, только еще развлечение и объяснение языков. Но это самый, можно сказать, был верх того, что может сподобиться верующий коринфской общины. Ну и вообще, наверное, христианин из язычников. Но апостол Павел говорит, что если вы помните, то когда вы ходили к идолам, и там такие же, которые говорили на языках, были. То есть интересно, что вообще способность говорить на языках, вот это так называемая гласолалия, она была и в язычестве. Но апостол Павел хочет сказать, что язычники, правда, вот эти прорицатели, которые говорили на непонятных языках, а потом объяснялось это присутствующим верующим язычникам в обществе вокруг идола собиравшихся, это было от бесов. И он хочет сказать, вы вспомните, что вас как будто туда что-то притягивало. Вы как вот ведомые на заклании туда тянулись, то есть это вот демоническая бесовская сила, совершая насилие над вашим духом, с вами так поступало.
Эффектно же.
И был очень эффектно, да.
Производит впечатление.
Было эффектно. А теперь хочется сказать, а теперь посмотрите, теперь же все другое. И дальше еще тоже достаточно опасный момент он обозначает. Он хочет сказать, что и даже в общество верующих может проникнуть тот, кто будет не Духом Божиим, проповедовать и что-то говорить на каком-то языке непонятном для верующих, а бесовским духом одолеваемым, то есть бесноватый, пройдет в общество и начнет что-то бормотать. И вам здесь самое главное не забыться, что вот лишь бы на каком-то языке говорил, а именно вот знать и понимать, что это от Духа Божия. И тогда вот апостол Павел дальше начинает уже говорить о тех признаках, по которым можно определить, что действительно говорящий осуществляет это именно как дар от Бога Духа Святаго, данного ему. Ну вот он здесь пишет, что не произнесет анафемы на Иисуса говорящий, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот эти слова тоже требуют объяснения. Видите, интересно, что апостол Павел говорит не на Христа, а на Иисуса. И в данном случае само по себе слово «анафема» здесь, оно не совсем понятно. Обычно церковь анафематствует верующих, тех, кто не хочет исполнять те установления церковные, которые требуются. А как на Иисуса можно? Но здесь слово «анафема», просто нужно с ним разобраться. Оно по смыслу изначальному обозначает изгладить имя этого человека из общества верующих. То есть никто не скажет, что мы можем обойтись, допустим, без Иисуса. Христа, конечно, но Иисуса как человек. И вот здесь, в данном случае, мы можем подумать действительно о том, что коринфская община, ну, все-таки это тоже в прошлом язычники, они подлежали серьезному влиянию вот этого гностицизма, который давлел в то время очень сильно и на Церковью Христовой, и очень много верных отвращал.
Что
и,
это за
гностицизм? И, конечно, вот сам по себе гностицизм, он был опасен чем? Он был опасен тем, что язычник, выросший в мироощущении дуалистичности мира, то есть, что все духовное создано исключительно Богом добра, Богом света и любви, а все материальное создано Богом зла, демиургом злым, гностицизм, соответственно, не допускал Боговоплощения никак. То есть Бог, добро с материей, которая есть, в общем-то, зло, никогда соединиться не может. И поэтому вот этот момент, он постоянно делал подкоп под божественную природу нашего Господа, Иисуса Христа. То есть в данном случае здесь апостол Павел хочет очень четко обозначить, что никогда не может истинно исповедующий свой дар, именно как дар от Бога Духа Святаго, сказать, что Иисус Христос не есть истинный Бог. Ну, это знакомый, в общем-то, нам момент по самому Евангелию, когда однажды Христос, находясь с учениками в Кесарии Филипповой, помните, спрашивают, вы за кого меня почитаете? И когда апостол Петр ему скажет, ты Христос, Сын Бога Живаго. Вот ему там Господь ответит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». А дальше вот это, пожалуй, самые важные слова в нашем контексте. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне создам церковь мою. Врата ада не одолеют ее». Вот камень, на котором стоит церковь, это исповедание, то, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, то есть Он есть Бог. И в данном случае вряд ли бесовскими устами в собрании верующих эту исповедь, но исповедание здесь в данном случае, вот мы читаем в этом третьем стихе, мы должны понимать, что именно не только холодным разумом человек исповедует, но еще и это есть сердечное изъявление того, во что человек верует. Вот апостол Павел говорит, это вот один из критериев того, что касается говорения на языках. Но дальше для апостола Павла ведь важно показать, что дар языков есть, да, есть, но если даже им кажется, что это самый высокий дар, это не значит, что есть так на самом деле. И он хочет дальше, апостол Павел, сказать, что все дары, подаваемые человечеству, ну, в данном случае верующему человечеству, они есть дары от Бога Троицы. Да, и здесь не случайно говорит, дары различны, Дух один. В следующем стихе служение различны, Господь один. Действия различны, Бог один, видите, Дух, Господь, Бог. Вот блаженный Феодорит Кирский говорит, что здесь апостол Павел просто обозначает, что все дары от Бога Троицы. Но как они подаются, вот тут самое важное, пожалуй, сказать. Мы знаем, что немощь человеческого естества, она разная. Она относительно, один слабее, другой сильнее. Мы знаем, что действительно даже Господь говорит, что вот немногие вмещают слово сие. Допустим, когда говорит о христианском совершенстве, или когда говорит о девстве, что есть скопцы, но немногие вмещают то же слово сие. В данном случае апостол Павел хочет сказать, что Дух наделяет дарами человека в соответствии с его возможностями осуществления реализации их на благо Церкви Христовой. И не только на благо Церкви Христовой, но и который был бы полезен для его самого спасения человека. То есть, иными словами, мы можем здесь, ну, сказать условно, что вот человек всю жизнь хотел стать, допустим, тяжелоатлетом. Он всю жизнь мечтал поднять штангу в 300 килограммов и готовился. Но как бы он этого не хотел, он не поднимет ее никогда. Если он за нее возьмется, там он, у него все внутри разорвется, и он сложится. Поэтому здесь как бы Бог Дух Святой пропорционально силам, способностям и возможностям человека дает каждому свой дар. И здесь нельзя завидовать. И дальше апостол не случайно переведет это на тело человеческое естество, тело человеческого организма, сказав, что ну, это безумно, что если нога будет завидовать голове, там, а рука будет завидовать сердцу, допустим. Ну и вот дальше, как он здесь рассуждает, очень интересно, что действия различны, Бог один, каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается слово «мудрость». Другому слово знание тем же духом. Казалось бы, об одном и том же. Но...
А польза, что имеется в виду польза? Польза,
вот, польза именно чему? На благо церкви и для твоего спасения, конечно. Потому что просто так не может дать Бог безотносительно. И вот именно на пользу дается проявление духа, а одному слово мудрости. Это, пожалуй, вот то, что можно назвать, наверное, высшим проявлением, тоже вот на пользу служения. Потому что под мудростью здесь толкователи понимают способность свидетельствовать о божественных откровениях. То есть это не то, что я могу ну, там, методом дедукции или редукции что-то вывести из того, что я почитал там, или услышал и так далее. Нет, это именно то божественное откровение, ну, которого, например, сподоблялись апостолы и евангелисты, там, или вот ну, в крайней здесь, можно сказать, пример, это апостол Иоанн Богослов. То, о чем он нам свидетельствует, это действительно данность от Бога, как дар, принесенное ему, данное ему. За что это уже другой вопрос. Но обычный человек не в состоянии каким-то образом даже додуматься до этого или понять. Он просто принимает это на веру. Вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было у Бога. Откуда это можно вывести? Ниоткуда. Это божественный дар, божественное откровение. А дальше, допустим, другому слово «знание». Вот со словом «знание» здесь уже нечто другое. Здесь уже действительно дается возможность человеку путем и, ну что ли, рассуждения особого проникать в глубины, ну, в данном случае, божественного откровения или священного писания и так далее. Вообще вот таким, как мы понимаем, словом «знание», конечно, помимо мудрости, обладали и апостолы. Когда Господь воскресший, являясь к ним, открыл им ум, как говорит Евангелие от Иоанна, разуметь и Писание, но еще пятидесятницы не было, то здесь речь может идти вот об этом. Апостолы, еще не освятившись от Бога Духа Святаго, уже имели дар Писание понимать и толковать. И вот видите, первыми, о чем здесь апостол говорит, это действительно слово мудрости и слово знания. А потом уже вера, под которой понимается вера как дар Божий. То чудо, которое человек в своей жизни постоянно осуществляет. То есть это не вера догматам, допустим, которую все мы, в принципе, имеем и пытаемся исповедовать, а это вера та евангельская, о которой Христос говорит. Имейте веру хотя бы зерно горчичное. И если, не усомнившись и имея такую веру, скажете горе сей, перейди отсюда туда, будет по глаголу вашему. Вот здесь об этом идет речь. А дальше называются дары исцелений, понятно, здесь без комментариев, иному чудотворения. Ну, под чудотворениями здесь можно понимать, в общем-то, и другие чудеса, то есть и наказание даже за грехи людей, как апостол Петр, например, наказал Ананию, Сапфиру, там, или апостол Павел неоднократно, там, допустим, этого волхва Лима ослепил. Ну, вот такие вот вещи. Ну, и дальше уже там идет то, к чему стремились коринфяне, это развлечение духов, разные языки, вот, истолкование
здесь,
языков.
Здесь, конечно же, крайне важно для нас, для всех, особенно для новоначальных. Потому что новоначальные стремятся к неким таким зримым и эффектным проявлениям духа. Но все хотят фаворского света, хоть завтра. Вот, вот, да. Ну, подай фаворского света. Вот хочу видеть, пусть Пресвятая Богородица явится мне, или ангелы, чтобы явились. А это же громадный труд, это дается в результате громадной духовной работы над преодолением в себе вот костной плоти.
Конечно. Ну, конечно, читая, допустим, верующий, новоначальный, слова Христа, не может не видеть в этом, ну, действительно, свидетельство истинности веры. Когда воскресший Господь говорит, именем моим бесы изгонят, языки возглаголют новые, да, томящие что-то смертное испьют, не вредит их и так далее. На недужные руки возложат. То есть, вот если этот дар есть, значит, все нормально. Если его нет, что тогда? Но отцы церкви, начиная вот с эпохи Вселенских соборов, задавались вопросом, почему оскудели чудотворения, почему нет того, того, того. И отвечали на этот вопрос очень просто. Они говорили о том, что вот эти знамения особого такого действия на человеческое сознание, которые могли совершать апостолы, оно требовалось для грубого мира. Для мира, погруженного в чувственность, для мира, погруженного в неведение, соответственно, в сердечное ожесточение. Это были такие, ну, можно сказать, реанимационные меры, которые выводили человека из этой вот пропасти сладострастия и нечувственности. Но когда Вселенная пришла к подножию креста в IV веке, и когда начала просвещаться уже от слова истины евангельской, то необходимость в этих чудотворениях исчезла. И это было, в принципе, оправдано даже евангельски. Вот притча есть, допустим, о богаче и Лазаре, где очень четко обозначено, ну, в данном случае, патриархом Авраамом, когда он говорит этому богачу о том, что, помните, просит богач, что пусть Лазарь придет, если не к нему, то к его, к братьям, чтобы они его, увидев, покаялись. А Авраам говорит, что если Моисею и пророкам не верит, то даже кто из мертвых, если воскреснет, не будет никакой пользы абсолютно для этого человека.
Вот иногда да. Говоришь, ну, хоть кол тиши на голове, абсолютно. Но человек не воспринимает. Думаешь, боже, ну, все использовал аргументы, ну, все показал, да, все чудеса как бы явил. Нет, не воспринимает.
Ну, в данном случае и вот этот яркий пример, он свидетельствует о том, что для нас очень важным является именно слово истины евангельской, вот, Новый Завет. И если мы его не принимаем, то чудеса, которые как бы помимо того, что мы здесь знаем, совершаются, они только нам духовный вред могут принести, а не пользу. Потому что в этом случае, ведь что такое чудо или для чего Господь совершает чудо? Господь совершает чудо для укрепления веры, для утверждения в вере, но в вере, которая есть. А если веры нет, слова евангельской истины, то тогда чудо совершает над человеком духовное насилие. А на путях духовного насилия о каком спасении можно говорить? Спасение — это там, где любовь. А когда я насилуюсь тем, что увидел, и делаю как бы из-под палки, вот как апостол говорит, вы как бы ведомы были туда кем-то, то какое же здесь будет спасение? Вот в данном случае эта опасность, она всегда в церкви есть. всегда есть. И в церкви всегда есть, ну, что ли, своего рода вот эта болезнь, ну, такой вот идеи, что можно через внешнее спастись. И поэтому постоянно в церкви один другому завидует. Вот он священник, а вот он там, допустим, генерал-директор Братства Радонеж, а вот я там, допустим, я никто. Ну, как это так? Вот почему Господь так поступает? На самом деле апостол Павел говорит, каждому по возможностям, чтобы и для пользы их было, и для пользы верующих. И тут самое ведь главное, о спасении твоем личном должна идти речь. И вот в зависимости от того, на что способен человек, он получает определенный дар. Но в глазах Божьих абсолютно все дары одинаковые и велики. И вот это апостол доказывает на примере вот следующих слов о теле, когда рассуждает Христовым.
Ну, если позволить, тогда я и прочту дальше. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенных больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, всепоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Но это в следующей главе мы почитаем о превосходнейшем пути. Он как бы нас интригует, говорит, ну дальше я уж такое вам покажу. Но здесь-то поразительные слова. Вот вы сказали о братстве Радонеж. Вы знаете, вот действительно, это по-настоящему братство, потому что люди все глубоко верующие. И действительно здесь нас настолько мало, мы настолько зависим друг от друга, что вот нет одного человека, ну просто, ну не знаю, хоть туши свет, невозможно сделать что-то. Очень сложно заменить человека. Хотя казалось бы, но он не, ну, как вы сказали, не председатель Радонежа, да. Но вместе с тем без него очень сложно жить. А вместе все мы, потому что, знаете, даже иногда и задания давать не нужно. Все знают, что нужно делать. И это удивительно, вот это братское. Собственно, что, вот мы есть маленькая община, маленький христианский приход, да, маленькая такая община церковная, да. Поэтому в нас проявляется все, я думаю, в любом приходе, в любом храме вот такое происходит.
Да, в нормальном любом приходе должно быть именно так. Именно так, и вот на данный момент ведь церкви очень сложно до верующего человека донести, что его христианство не какая-то автономная константа. Он не автокефален верующий человек, он не может жить, как ему хочется, если его другие не видят. Нет, он часть тела Христова. Вот он часть. И как от него зависит спасение других, можно так прямо и утверждать, так и от других зависит спасение его. И в силу вот именно общности и общения можно, ну, хотя бы каким-то образом регулировать возможность, спасение или не спасение. Апостол Павел ведь об этом говорит. Когда коринфская община, допустим, начала разделяться по принципу того, что одних большие дары, они начинали надмиваться над теми, кто даров не имел. А те, кто этих даров не имел, они замыкались на себе и говорили, ну, если у нас даров нет, то нам и не надо ничего. И тоже начинали жить, как им хочется. Вот в данном случае апостол говорит, что вот как вот рука, как нога, как части там тела, внутренние органы, они все теснейшим образом взаимосвязаны, хотя человеку кажется, ну, что вот нога, вот рука. Точно так же в теле Христовом, в церкви. Мы очень друг от друга зависим, и наше спасение, оно определяется, можно сказать, другими. Поэтому здесь вот это, ну, удивительная, можно сказать, такая вот поэтичная притча, которую апостол Павел приводит, она обозначает, с одной стороны, единство церкви, с другой стороны, вот предельное разнообразие. Но удивительно, что, видите, апостол Павел здесь вот постоянно акцентирует внимание читателя или слушателя на мысли о том, что каждому, кому чего нужно, уделил сам Бог. Он именно определил, как ему угодно, кто какой дар получает. И вот это надо именно принять от Господа. Это самое, пожалуй, важное. Потому что один действительно может управлять церковью. А другой в этой церкви, мало кто о нем знает, кто слышит. В принципе, он вообще неизвестный. Он выносит, допустим, сестра милосердия в больнице там утки из-под какой-нибудь лежачей бабушки. Но вопрос поставить о том, кто в глазах Божьих больше и выше, и кто нужнее, мы еще можем поставить этот вопрос правильно. И тут даже вот для нашего объективного суждения часто выпадет, в общем-то, наше, да, правильно? А предпочтение вот этому человеку, о котором никто не знает, но который делает такой труд, на который многие, ну, вообще не способны даже представить это.
А вот мы с вами все-таки много знаем в церкви изумительных людей, в разного совершенно служения. Ну, вот смотрите, я хочу сказать, вот Светлана Ивановна Горлевская, руководитель создания магазина «Православная книга» на Пятницкой. Вот человек, ну, скажите, ну, торговка.
Торговка. Можно так сказать,
да. Но, слушайте, это, во-первых, святая душа, я ее обожаю, для меня это старица совершенно замечательная. А каких людей она воспитал вокруг себя? Каких привлекла? Это же коллектив, который так чудно работает, изумительные совершенно люди. И издательство. А все это при отце Владимира Воробьеве, они духовные чада. Он целый Тихоновский институт, гигантскую громаду, где каких он воспитывает чудесных молодых людей, каких педагогов. Да. Один другого лучше. А кто в трапезной работает?
Да.
Слушайте, там просто вот войдешь и думаешь, ну вот даже на глаза посмотришь, уже вкусно.
А вот уберите трапезную, да? Или там посудомоек в трапезную. Да. Все начнет валиться, испортится настроение у одних. Это передастся другим. Вот все в кривь да врозь пойдет. Поэтому настолько все тесно, настолько все взаимосвязано, что вот удивляешься именно Божьему, можно сказать, такому чуду, которое есть Церковь Христова. Действительно, тут только благодарность Господу за вот эту возможность
нам всем быть членами. И у батюшек разные дары. Ну вот смотрите, даже приезжаешь в какую-нибудь епархию. В каждой епархии, ну, иногда епископы разные, иногда епископы миссионеры, проповедники, иногда просто благочестивые молитвенники. Просто, вот так сказать, он руководит одной любовью. Вот я знаю одного епископа, не буду его называть. Вот, мне кажется, он вообще одной любовью руководит. Собирает епархиальный совет, говорит, ну что, отцы, будем делать? Вот ваше высокопреосвященство, вот такие-то дела. Ага, ну что скажете, как? А вот так-то. Ну, Бог благословит. Понимаете? Вот его все управление такое. Он доверяет этим чудесным, просто таким опытнейшим протоиереям, и они дальше там проводят как-то эту жизнь. В каждой епархии есть свои действительно, и чудотворцы, и какие-то пророчествуют люди с даром слова удивительным, и старцы замечательные, с духовной мудростью, разные-разные. Я вот знаю одного батюшку, например, ну, никакими дарами, вот из тех, которые перечислены, вот, ну, никакими как бы он не обладает. И там уже вокруг него община, да что ж такое, он и слова не может сказать, выйдет так перекрестит, говорит, ну, все, ходите в храм дальше, так сказать, и слова не произнесет. А батюшка такой глубокой молитвенной жизни, Ну, да. У него уже 6 маленьких ребеночков. Все такие изумительные, благочестивые, чудные уже прислушивают у него в храме. Я говорю, слушайте, он одним своим существованием, вот этой семьи, освещает вас всех здесь больше, нежели бы он говорил яркие, так сказать, какие-то проповеди. Сейчас и радио Радонеж есть, пожалуйста.
Ну, да, вот, да.
Включите, если хотите такую яркую проповедь, и вы услышите лучших проповедников. А здесь цените, что имеете. Вот настоящую чистоту христианскую, которая есть, вам явлена в вашей жизни.
Да, иногда даже вот это больше действует на человека, чем какое-то слово. Один старец на собрание пришел и говорит, можем поговорить, а можем просто выключить свет и посидеть помолиться.
А он даже, кстати, апостол будет дальше говорить, научитесь от меня, кстати. Да. Да, мы это будем дальше читать с вами. Я хотел бы, чтобы особенно на этом остановились. Но сегодня нам придется заканчивать, к сожалению. Поэтому я закончу словами же апостола, где он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь, еще превосходнейший. Спасибо большое, батюшка, за замечательное толкование. Мы сегодня толковали 12 главу Коринфянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Спасибо, Господи.